Дальше говорит Андрей Александрович, но если мы будем считать, понимаете, какой это психологической привязкой к грехам, которая уже отвлекает человека на самом деле от молитвы получается. Но мы такие молитвенники, видимо, Андрей Александрович считает, которые уже достигли какого-то совершенства, и такие люди могут молиться часами, могут молиться очень долго, полдня, целый день, даже по ночам могут молиться почти непрестанно. Вот таких людей будет отвлекать, например, замечание своих грехов, если они молитвой уже побеждают этот грех, побеждают помыслы, то тем более и делом они уже, наверное, не грешат. А вот если касается нас, простых мирян, новоначальных, то никак нас наблюдение за своими грехами, борьба с ними, раскаяние в этих грехах, замечание, какое огромное число этих грехов мы за ним повторяем, это не привязка. Это работа над своими болезнями. Всегда, когда человек болен, и у него есть какие-то серьезные симптомы определенной болезни, он естественным образом наблюдает за этим, контролирует, там, регулярно замеряет температуру, ну, с какой-то периодичностью в день проверяет давление, например, если у него вот эти параметры расстроились, или какие-то другие вещи наблюдает, принимает лекарства, процедуры, но он обращает внимание на свою болезнь. Цель какая? Вылечиться от болезни. Если Андрей Александрович не понимает страсти как смертельная болезнь души, поэтому ему и непонятно, зачем надо уделять внимание вот этому процессу лечения, исцеления души от страстей. Ему непонятно. И все методы и приемы, которые рекомендовали отцы, он, конечно, будет отвергать. Он будет считать, а зачем вообще нужна эта борьба? Он будет видеть это как ковыряние, какая-то математизация, какое-то подсчитывание грехов непонятно для какой цели, психологическая привязка, ну и так далее. Вот непонятное для человека, оно всегда будет отвергаться, отрицаться, потому что ему будет казаться, что это какая-то глупость, нелепица и странность, и несуразица. Но когда человек бы понимал значение этого дела, он бы уже относился к нему совершенно по-другому. Если больной не признает себя больным, зачем ему лекарство, зачем процедура, зачем контроль над собой? Я пришел призвать не праведников, Господь говорит, а грешников к покаянию. А покаяние – это процесс изменения себя, процесс изменения жизни. Если жизнь основана на страстях, то и жизнь такая. Если страсти не бороть, как смертельная болезнь души, то и делами, и словами, и мыслями, и чувствами человек грешит. Если понимать глубину своей болезни, но чтобы понять, надо же проконтролировать себя, как много я грешу, как часто я грешу, как часто повторяются одни и те же грехи, тогда надо предпринять после этого контроля какие-то меры борьбы, меры исцеления. Кажется, вот так все просто, элементарно, но когда человеку это непонятно и незнакомо, он просто это все отвергает. Никакие мы не молитвенники. И не только это не отвлекает от молитвы, но наоборот напоминает о молитве. Потому что если человек замечает, как много и часто он грешит, и даже хотя бы одним и тем же грехом, тем более множеством своих грехов, у него от этого рождается сокрушение духа. От этого у него оживляется вот это понимание необходимости в Спасителе, во Христе. И от этого, только от этого и рождается вопль к Богу, правильное обращение к Богу, то есть молитва к Богу, основанная на покаянии. А первые признаки покаяния – это сокрушение духа, страх Божий и искреннее сожаление о грехах. Если этого не имеем, то и покаяния нет. Но нет покаяния, фундамента у молитвы нет, то и молитва – это не молитва, а пустое сотрясание воздуха. Поэтому вот Андрей Александрович здесь от непонимания просто говорит такие вещи. Но также еще о количестве грехов все-таки. Вот преподобный Никодим Святогорец, еще одну цитату из его творения зачитаю. «Подобно тому, как ты садишься и считаешь, какой денежный убыток ты потерпел за много дней в своем деле, таким же образом сосредоточься, брат мой, и, преклонив голову, произведи испытание своей совести. Посчитай, сколько грехов ты совершил делом, словом и согласием с помыслами после того, как исповедовался последний раз. Измерь месяцы от месяцев, перейди к неделям, от недель к дням, вспомни людей, с которыми согрешил, места, где согрешил, и тщательно поразмысли, чтобы найти каждый свой грех. Зачем? Зачем так тщательно надо исследовать себя, как учит преподобный Никодим Святогорец, чтобы сокрушиться духом, чтобы твое настроение не было холодным и безразличным, чтобы ты, когда молишься, ты не думал о земных проблемах вчерашних, сегодняшних, о разных людях, о будущем своем, чтобы ты на основании покаяния взывал к Богу о милости, Расстроился, ум улетел, настройся опять на сокрушение духа, сокрушись, вспомнив свои грехи, и нынешние, и сегодняшние, и прошлые свои страшные грехи, особенно смертные, сокрушись и опять призывай Христа, Спасителя. Никто не может тебя спасти, кроме Христа. Но если ты не будешь делать то, что хочет от тебя Христос, Христос не сможет тебя спасти. Без нашего действия правильного мы не можем обрести содействие Божие. Не можем. Без нас Бог не спасает нас. Вот такие элементарные формулы отцы нам оставили, которые мы всегда должны помнить и себе напоминать. Значит, это отвлекает, говорит Андрей Александрович, и от принципа борьбы со страстью, когда вместо страсти должна входить добродетель. Вот здесь он просто не понимает, видимо, механизм, как зарождается добродетель. У нас сейчас есть совершенно ложное представление, что сохраняя страсти, не ведя правильную, грамотную борьбу с ними, мы можем параллельно развивать добродетели. Так не бывает никогда. Никогда отцы такому не учили. Это будут добродетели или добрые дела, основанные на страстях. Это противно Богу. Это самообман и бесовская прелесть. Когда мы думаем, что этими добрыми делами мы развиваем добродетели, хотя в основе этих добрых дел лежат страсти. То есть они примешаны к этим добрым делам. Эти дела противны Богу, Бог не может их принять. Наоборот, отцы нам открыли, что добродетели развиваются по мере борьбы со страстями. То есть мы не начинаем специально развивать добродетели, но мы весь акцент, упор делаем на борьбу со своими страстями. И по ходу этой кровавой, жестокой, страшной борьбы постепенно начинают зарождаться добродетели, которые человек не видит. Если человек сразу будет видеть свои добродетели, он немедленно превознесется и рухнет сразу же. Рухнет в пропасть самомнения, тщеславия, самообмана и фарисейской прелести. Поэтому добродетель должна скрываться, и Бог-то это лучше нас знает. Поэтому формирование добродетели происходит тайно внутри сердца человека по мере борьбы со страстями. Плохо боремся, не появятся там добродетели, не будут зарождаться. Будем искренне бороться со слезами, с воплями, с сокрушением духа. Начнут постепенно зарождаться добродетели по мере отступления страстей. Только в той мере может добродетель появиться, в какой мере отступила страсть, в какой мере мы связали ее с помощью Божьей вследствие своей правильной, грамотной борьбы. Не частичный какой-то лихорадочный, тут там что-то сделали, а это все оставили, это любим, с этим еще не собираемся бороться вообще. Никакая добродетель так не зародится, кроме как ложь, какая-нибудь бесовская ложь, подделка. Внимание должно не на то идти, вот так нас учит Андрей Александрович, это же все его критерии пути спасения, это же все его наука спасения. Он так сам живет, и вот он об этом говорит, он других так учит. Но я не нахожу здесь ничего похожего на то, чего говорили святые отцы. Я во всем вижу ложь, во всем вижу искажение. Поэтому я просто вынужден на этом останавливаться и показывать, как он заблуждается. Если не для него, и он не будет это смотреть никогда, ну хотя бы для тех, кто, может быть, соблазнился его этим выступлениями, или кто, может быть, думает, что в его словах есть какая-то правда, и можно этим руководствоваться и пользоваться. Внимание должно не на то идти, как бы мне не упасть, как бы не упасть, и смеется, да? Вот он изображает, ой, как бы мне не упасть, как бы мне не упасть. И мы упадем, он говорит. И поясняет, есть психологический закон, о чем ты думаешь, чего не делать, ты туда падаешь. Вот психология, она здесь тоже неоднократно упоминается Андреем Александровичем. Он, похоже, вот в этой области, он больше специалист, чем в аскетике. Какие-то психологические приемы, понятия у него местами проскакивают. Так психология и аскетика, она похожа только поверхностно в каких-то отдельных деталях. Но по сути, по глубине, психология противоположна аскетике. И мы не можем руководствоваться психологическими понятиями, пока точно не проверим их на соответствие аскетической науке. Может быть, что-то совпадет при проверке. Но зачем нам пользоваться психологическими понятиями и терминами, когда у нас свои есть аскетические, святоотеческие, проверенные, которыми пользовались отцы, которые оставили нам в наследство, как завещание, чтобы мы так же делали, как они. Не хотим себя проверять, психология нам ближе. Ну, конечно, удобнее психология. Там подстроились, там подтренировались, тут подрессировались, раз-раз обошли проблему, не понимаем при этом, что страсть-то не побороли, а ее развили только. Она просто оборачивается другим боком, идет игра. Бесам это очень удобно и выгодно. Значит, вот, говорит, если ты будешь о чем-то думать, ты обязательно вот туда и упадешь. Думаешь, как бы не упасть. Я вот тогда сразу хочу спросить машину, как он водит. Он вот ведет машину и думает о том, ой, как бы не проехать красный, ой, как бы не проехать красный. И как только он об этом будет думать всегда, как бы не проехать красный светофор. Это, конечно, опасно, но зачем об этом все время думать и напрягаться? Надо просто иметь понимание, что на красный ехать нельзя. Надо иметь опыт вождения автомобиля, чтобы, заметив красный сигнал, скорость сбавлять, газ сбавлять, начинать притормаживать, чтобы вовремя остановиться. Ну, либо навык должен быть у водителя, тогда ему дают права, сдал экзамены, езди сам. Либо если нет навыка, он вот так ездит, ой, как бы мне, как бы мне, как бы мне. Тогда не надо ему водить машину. Вот Андрей Александрович также примерно говорит о дневнике кающегося и о той борьбе со страстями, которой мы научились у святителя Игнатия. Он говорит, ну если об этом все время думать, то ты обязательно вот в это и вляпаешься. Ну, конечно, если так по-больному вот относиться, как вот Андрей Александрович это утрированно представляет, по-больному, ой, как бы мне не проехать красный сигнал. Ты красный, может быть, не проедешь, если ты сосредоточился только на этом красном. Вот ты в яму въедешь, пешеходный переход ты не уступишь пешеходам, потом какой-нибудь знак ограничения скорости ты пропустишь обязательно, и свой поворот ты обязательно проедешь. Вот что будет. Поэтому человек не должен так жить, чтобы на чем-то сосредоточиться и все остальное не видеть. Это какое-то плосколобие или плоскоумие, как вот это называют современным пониманием. Человек вообще вот так устроен, если это нормальный человек. Он способен охватывать целый процесс. Не одну какую-то деталь этого процесса, как бы мне не проехать красный светофор. А весь процесс целиком, в котором есть светофоры, пешеходные переходы, и знаки, ограничения скорости, и ямы на дороге, и повороты твои, и маршрут твой, ну и так далее. Вот человек способен так осмысливать целиком проблему, вопрос, дело. Если дневник кающегося охватывать так же целиком, и весь путь спасения так же целиком и в целом суметь впитать и вместить в себя, это, конечно, не сразу дается. Конечно, надо этому научиться, потому и нужны инструкторы, потому и нужна вот эта методика, вот эти конкретные приемы реализации вот этой методики, на деле привязки ее к жизни данного конкретного человека, настройка жизни этого человека, объяснение ему его ошибок, разбор его недостатков, его конкретных грехов. Конечно, это все возня, конечно, это все процесс. Но чему-либо серьезному кто научился в одно мгновение-то? Дети писать-то учатся. Вот сколько месяцев закорючки там выводят, хотя что такого? Взрослый человек пишет это налегке. И старшеклассник, например. Считать медленно учатся, читать с трудом научаются, но потом осваивают. Но если это важно, их учат, отдают в школу. И государство этого требует, чтобы дети обучались грамоте. Но почему в духовном-то плане вот это же все не изучать? Это наука, наука. Она начинается с азов. Андрей Александрович ее представляет, вот он не может ее охватить, не может понять умом. Ни опыта, ни знаний, ни практики нет. И вот ему надо ее зачем-то изворачивать, хулить, вот так чернить и грязью марать. Но это же беда. Это беда. И он предлагает нам те методы, которые больше из психологии, но которые неприменимы у нас в православии. Это обман, это уход от спасения. Уход на совершенно другой широкий путь. А если ты хочешь не упасть, вот дальше конкретная рекомендация. Духовный совет от Андрея Александровича. Психологически чисто, причем совет не из аскетики, а из психологии. Смотрите, как он звучит. А если ты хочешь не упасть, то я иду прямо, я иду вот к этой цели, я твердо. Господи, помоги мне еще в случае с православием. Вы понимаете, что вот эта приписка «Господи, помоги мне еще в случае с православием», она звучит уже неубедительно совершенно. В случае с православием. То есть, если, мол, ты православный, но ты еще не забудь еще и Бога призвать. Вообще-то ты я и еще раз я. Тут три раза говорится я. И вот это я с большой буквы надо написать. Вот это я, вот этот идол, которому и поклоняется человек, ради которого и живет человек, защищает которого человек этого идола в себе. Задеть нельзя, обличить нельзя, обидеть нельзя, что-то не по его сделали нельзя. У него будет раздражение, у него будет гнев, у него будут там прочие всякие проявления вот этого гнева. Почему? Задели самолюбие человека. И если он что-то себе представил, его переубедить никогда нельзя. Он абсолютно прав, он абсолютно будет в истине, как ему кажется, но он не будет сравнивать свое мнение с авторитетным мнением святых отцов. Вот он же сейчас говорит вещи, я специально их разбираю медленно и скрупулезно, чтобы показать, что здесь нет святоотеческого учения. То психология, то поэты, то про Маугли, то еще какие-то его личные такие представления о списках грехов, но которыми он не занимался, и он не применял, собственно, это все. Если он так усердно говорит, что он в начальном списке положены, то у них все вот прихожане, они прошли по этим спискам, они все изучили глубоко, вот хотя бы опыт построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина, они выписали оттуда все грехи, или, может быть, на духовно-просветительских курсах Андрей Александрович выписал все грехи из этих проповедей, и эти грехи они все разобрали, согласились, приняли, и теперь контролируют себя по этим грехам, помнят их. Да я думаю, что ничего этого сделано не было. Но если не было, о чем тогда вот эта вся, извините, болтовня? Что новоначальным нужны списки, и именно вот эти рекомендуют списки. Так примените хотя бы, сделайте хоть у себя-то в приходе, и вы увидите эффективность этого метода своего. А дальше вы будете думать, а как эффект-то усилить, увеличить, потому что эффект будет минимальный. Мы все это проходили в течение нескольких лет, потому что переживали о том, что люди не остаются в храме, мало людей в храме, крестятся, уходят, исповедоваться не умеют, жизнь не меняется, одни и те же все проблемы, ссоры, разборки, скандалы, зависть, осуждение, там, самомнение, развлечение, удовольствие и так далее. Все одно и то же, все одно и то же, вплоть до смертных грехов. Но не меняется жизнь. Вы начните исследовать своих прихожан, изучать честно, если кому-то это надо вообще, кто-то это хочет, это священникам, прежде-то надо, конечно. Вот Андрей Александрович тоже вроде как заболел этой проблемой, не знает, как к ней подойти, с какой стороны, на святых отцов не ссылается почему-то, святителя Игнатия презирает, не нужен он ему, единственное, кого назвал проповедью архимандрита Иоанна Крестьянкина. Но хоть с этого-то начните, покажите, что вы не болтуны, вы реальные отцы, пастыри, там, братья, там, сестры, которые хотите помочь своим прихожанам, но в первую очередь себе, конечно. В первую очередь себе, чтобы свое гордостное самомнение придавить малость, придавить, чтобы перестать рассуждать, позволять себе рассуждать о том, что не понимаете. Там, где дилетанты, выносить какие-то выводы, решения, свои мнения, назначать себе экспертами. Ну, хотя бы в этом-то можно себя остановить? Или уже невозможно? Я вот, к сожалению, там где-то в одной из записей я сказал, что пригласил Андрея Александровича в гости приехать, посмотреть своими глазами. Я вот чем глубже изучаю вот эти вот все вещи и уже подхожу к итогу, фактически к концу разбора его критики, мне кажется, я сниму свое предложение о приглашении его к нам в гости. Мне как-то вот уже кажется, не получится разговор. Не получится. Мы не сможем с ним нормально, спокойно эти вещи разбирать, потому что он совершенно не знаком с ними, он их не знает. Зато у него есть другое противоположное мнение, на котором он твердо стоит. Пока он не подвинется в этом своем мнении, пока он не захочет сравнить его с учением святителя Игнатия, ну, говорить-то получается не о чем. Поэтому я поспешил, я поторопился. Я думал, что как-то мы с ним сможем найти общие точки, общие взгляды. Меня что соблазнило? Ну, то, что он говорит несколько раз, что новоначальным все-таки списки полезны. И что вроде как вот я понимаю Сергея Михайловича, почему он так вот усердно этим занимается. Ну, потому что народ, как овцы без пастыря, рассеяны. Вот и все. Все для согласия вот только вот эти два момента. А все остальное идет в противоречие. Если он не подвинется в своих этих взглядах, не отменит их, то как мы будем говорить о чем? Говорить практически не о чем. Дальше Андрей Александрович наконец переходит на поэтов, приводит в пример Блока, который прочитал «Добротолюбие». «Знаю, все знаю». Вот если хотя бы руководствоваться мнением Блока, Андрей Александрович его в «Святых отцов» производит, видимо, так, если руководствоваться его мнением, что надо знать, знаю, все знаю. Но если Блок сказал, и для Андрея Александровича это авторитет, ну хотя бы изучите аскетику по трудам святителя Игнатия. Ну, узнайте хотя бы ее, что ли. Потом будете для себя делать уже другие выводы, а не так, как вот произвольно теперь об этом рассуждаете. Также на Есенина ссылается. Если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдешь. Он понимал, что в страстях невозможно истину найти. Вот еще один авторитет для Андрея Александровича. Ну, если его вместо отцов слушать, то страсти нужно устранить свои страсти, потому что они мешают познать истину, Андрею Александровичу. А как устранить страсти? Ну, нужно изучить тему, нужно знать примеры проявления страстей, нужно вступить с ними в грамотную борьбу, знать, какие страсти с какими взаимосвязаны и прочие законы аскетики, и как-то пытаться работать над собой. Иначе он так истину никогда и не познает, если он доверяет Есенину, ну, хотя бы его послушал бы. Что не изучив вот эти страсти и не введя с ними качественной борьбы, невозможно истину никогда познать. Не только нравственное предание останется скрытым от него, Ну, догматы станут безразличные и совершенно как бы неинтересны для такого христианина. И когда их кто-то будет нарушать, человек будет молчать, а то и соглашаться с этими ересями. И вот Ницше говорил, еще один авторитет, это я все перечисляю, среди тех авторитетов, которыми руководствуется Андрей Александрович, это же авторитеты вместо святых отцов, что когда человек долго всматривается в бездну, то не только бездна притягивает человека, но и человек вбирает себя в бездну. Поправлю его, что только тогда человек притягивает к себе бездну и вбирает в себе эту бездну, когда эта бездна ему интересна, она ему приятна, и он хочет ее изучить, исследовать для того, чтобы использовать ее в своих целях, для того, чтобы дальше развивать свои страсти, дальше услаждаться через эти страсти и доставлять себе удовольствие, приятности и развлечения. Но если эти страсти уже поработили человека, если эта бездна внутри человека живет, то в нее надо всматриваться, ее надо исследовать. Это смертельная болезнь души. Они всю душу, как рак, опутали метастазами. И все эти метастазы переплелись, метастазы как проявление всех страстей. Если это внимательно не исследовать, то вот это похоже на врача, который делает операцию человеку, хочет удалить раковую опухоль, и вместо раковой опухоли начинает удалять живые ткани тела. А вместо метастазов, которые распространились, начинает вырезать там сухожилия, кровеносные сосуды, мышцы и так далее. Но если не разбираться в этом деле, то также убить человека можно. Вот врачи проходят определенные обучения, там, практику, там, под надзором опытных работают, потом им доверяют работать самим. У нас получается в духовной жизни, в аскетике, вот ты хоть как живи, хоть что делай, хоть как думай, и ты сам в себе уверен, что ты прав. Ну почему ты прав? Ну потому что ты никогда не сравнивал свои взгляды с творением святых отцов. Не видел, не понимаешь, не можешь различить вот эту в себе ложь. Это как красные собаки в Маугли. Еще один авторитет, это еще один духовный закон. Я почему их снова перечисляю? Хотя бы коротко. Помните, там какая-то масса огромная. Если мы на них будем, они нас победят. Вот в чем дело-то. Вот удивительный совет от Маугли, да? Но этот совет тоже надо принять. Если мы на них будем смотреть с безразличием, и холодно, и просто так, они нас победят. Ну почему? Еще раз скажу. Потому что страсти эти уже живут внутри. Это не те красные собаки, которые там стаи окружили и бегают, да, а Маугли залез на ветку. Это страсти, это грехи, которые живут внутри, с детских лет засеяны, развиваются в человеке при разумном согласии самого человека, при потакании этим страстям. Почему? Потому что страсти умеют удовлетворять человека, они могут быть приятны человеку, и человек не собирается от них отказываться. Происходит взаимное согласие человека со злыми духами, которые в человеке культивируют, развивают эти страсти. Через повторение конкретных грехов. Еще раз скажу, грех – это плод на дереве страсти. И каждый совершенный грех, неосознанный, не раскаянный, он одновременно и питает эту саму страсть дерева, дерево становится более мощным. Любому уж понятно, чем более мощное дерево, тем больше оно приносит плодов, и плоды становятся более крупными. Крупные плоды на дереве страсти – это смертные грехи. Вот так все происходит у нас. Мы этого знать не хотим. Понимать не понимаем, еще и не хотим. Еще и те, кто это делают, понимая это все, нападаем на них. Ругаемся, оскорбляем, презираем, сравниваем их с какими-то ушами осла, потому что там у других тоже есть уши и все прочее. Значит, как бы это тоже самое осел. Ну, то есть странно это все, странно. От незнания, непонимания. Гордость, она помрачает ум. Человек не видит истины. Если со страстями не бороться, они помрачают ум. Истину человек не может видеть. Он на истину всегда будет нападать. Потому что он мнит из себя праведника, знающего и опытного. И с этой позиции он будет уничтожать истину. Уничтожать истину. Он ее не будет понимать, она ему будет противна, непонятна. А эта истина его будет обличать, этого человека, который на своей башне самомнения там восседает. И с этой высоты судит других, которых не понимает. Дальше он говорит, поэтому вот я думаю, что вот эта строгая регламентация, она человека ввергает вот в такое состояние. Или, ну, тут два варианта. Или мнительность какая-то, удрученность какая-то, подавленность, поскольку вот все время тебя что-то со всех сторон угнетает. Или у тебя удалось. Какая-то должна быть надменность какая-то. Я уже разбирал это, еще раз скажу. Вот учение Андрея Александровича. Он третьего варианта не знает. Он не читал об этом, не изучал. Третий, единственный правильный вариант, который рождаться должен от этой трудной борьбы и грамотной, качественной борьбы, это сокрушение духа. сокрушение духа. Здесь хорошо подходят слова преподобного Семёна Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христовых – это обратно, это грехи, это обратная сторона заповеди, это нарушение заповедей. Поэтому это выражение сюда тоже подходит. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает нас нашей немощи. То есть мы будем видеть, что мы их нарушаем, все эти заповеди. А нарушение заповедей есть грех. И вот здесь это все переписано. Варианты нарушения заповедей. Можно по-другому это представить. В виде добродетелей с заповедями, из которых стоят добродетели. У нас тоже это есть. Книга называется «Жизнь по Евангелию». Кому интересно, может познакомиться. Но отцы рекомендовали не эту сторону знать заповеди и добродетели, а в первую очередь знать грехи и страсти. И это безопасней, потому что от этого рождается сокрушение духа. Чтобы не так, как методист Франклин, или как это фарисеи, добрые дела свои видели, от этого превозносились, осуждали других, возненавидели Христа и позавидовали еще так же, и убили Христа. Напомню опять слова святителя Иоанна Златоуста. «Воспоминание о добрых поступках не только не делает славными, но даже исполняет стыда и осуждения, как фарисеи, потому что становится человек. Память же о грехах преисполняет нас дерзновением». От сокрушения духа – дерзновенный вопль к Богу о спасении и о милости. Надо сказать, что эти списки грехов, они очень условны всегда. Игнатий Брянчанинов, он говорит в общем. Но это неправда. Это неправда. Потому что в примерах грехов по каждой страсти у свидетеля Игнатия совершенно конкретные, ясные примеры, в которых точно видно, что это не общие слова. Общими словами свидетеля Игнатия объясняет смысл темы описания всех страстей или в целом описание отдельной какой-то страсти или описание темы смертных грехов, взаимодействия страстей и прочие методы борьбы – это общими словами описано. Но примеры грехов у него приведены совершенно точно. Ну, если уж, так сказать, доказательно это делать, то можно попробовать в этом убедиться. Но чтобы разоблачить Андрея Александровича, что он нехорошо говорит, а неправду говорит. Например, страсть гнева, вспыльчивость, принятие гневных помыслов, мечтание гнева и отмщение, возмущение сердца яростью, помрачение ею ума, непристойный крик, спор, бранные жесткие колкие слова, ну и так далее. Это что, не конкретные грехи, что ли? У нас точно так же эти конкретные грехи, они переписаны все отсюда туда. Может быть, формулировки немножко вот так вот как-то изменены. Но смысл-то их такой. Первоначально они были даже в таком же виде. Чревообъедение, объедение, пьянство, нехранение и разрешение постов, тайное едение, лакомство, вообще нарушение воздержания, ну и так далее. Совершенно конкретные примеры грехов. И так говорить вот как-то округляет Андрей Александрович. Странно, что там нет конкретных примеров грехов. Да вот они, совершенно конкретные примеры. Если он не знакомился с этим, то может прочитать, чтобы не дезинформировать, не обманывать других людей. Также Иоанн Крестьянкин тоже говорит в общем. Он так вот как-то заявляет. Ну, какие-то частности говорит, например, ездил без билета, понятно, что это тоже, да. Но если это тоже, да, то там частности. Там совершенно, я тоже зачитывал два примера грехов, совершенно ясные частности. А как бы он просто-то в общем говорил? Его задача была назвать хотя бы какие-то из грехов. Вот те, которые за 40 минут он успел сказать. Но в форме проповеди. И эти примеры грехов у него там видны. Еще раз говорю, что архимандрит Иоанн основывался на нравственном богословии для мирян. Совершенно такая полезнейшая книга. И сегодня она издана. Популярностью не пользуется, потому что никому не нужна. Миряне не понимают, зачем это. А священники это не пропагандируют. Потому что сами этим не занимаются. Им это не интересно. А потом огорчаются, что прихожане приходят на исповедь, не зная о своих грехи. И что-то надеются, что им какие-то вопросы кто-то задавать будет. Не готовые приходят. Но грехов-то не знают. Так, естественно, и борьбу с ними не ведут. Что грехи не бывают равными, и они в разных обстоятельствах, они очень индивидуальны. И положить это на какую-то математическую основу, это будет просто профанация. Это не математическая основа, это аскетическая основа. И не нужно здесь терминами вот манипулировать сознанием окружающих людей. Аскетическое основание, святоотеческое основание. И математику здесь видеть просто странно. Просто странно, на мой взгляд. Андрей Александрович ее настойчиво видит. Конечно, лучше всего иметь духовника, который тебя знает, который может оценить. Может, ты что-то считаешь грехом, а это вообще не грех. Бывает же мнительность. А мнительность – это тоже очень тяжелое состояние и не полезное. Можно психику повредить. Вот опять у него психика, психология. Понимаете? А он тебе скажет, духовник, да плюнь ты на это. А вот это – то, что ты считал пустяком. Вот это – да, понимаете? Вот это вот общие слова. Вот это вот как раз называются общие слова. Конечно, хорошо духовника иметь, а где его взять? Люди годами сегодня бегают, не могут найти себе духовника. Священники отказываются от духовничества. Они говорят, мы не духовники. Мы вот исповедующие священники, служащие. С чем вы пришли на исповедь, то и у вас приму. Хотите причащаться, выполните формально три условия, и я вас допущу до причастия. А то, что это в осуждении человеку будет, это дело никакого нет современным пастырям. В требнике у них написаны хотя бы некоторые примеры грехов и те вопросы, которые надо задать человеку. Какие вопросы? Вопросы, касающиеся веры. Человек, ты как понимаешь вот этот догмат, этот, этот? А у человека там ереси сплошные. Он догмат это все искажает. Еретичествующий стоит, человек пришел причащаться. Не положено с ересями человека причащать, это ему в осуждении будет. А смертные грехи проверить трудно, а потому что не знает смертные грехи никто, и священники их не знают. Вот что сам назвал, то и назвал. Это же совершенно абсурдный подход. И опять он говорит, списки грехов нужны вот именно новоначально. Вот как мантру повторяет несколько раз за полтора часа. Где он это взял, вот это выражение? Его, точно это выражение произносит Иерей Георгий Максимов. То ли он его послушал, 14-минутное вот это выступление, и с него это скопировал, то ли еще где-то прочитал. Ну, кто вот это сказал? Кто из святых отцов вот так высказывался? Никто. Я по крайней мере, за 20 лет... Даже за 25 чтения творения отцов я не встречал этого. Не встречал, что списки нужны только новоначальным. Они вот одно, что говорят, вот, что это как будто бы какая-то истина. А дальше они полезны, чтобы войти в церковь, чтобы это понимание было у человека, что хорошо, что плохо. А в дальнейшем они уже часто и не нужны, потому что какие-то есть кардинальные линии, человек знает свои слабости, уже надо тут обговаривать, уже надо тут молиться, уже перечислением тут не поможешь, или тем более тем значками какими-то. А что перечислять толку-то? Нужно в грехах каяться, нужно с ними бороться, нужно намечать вот методы этой аскетической борьбы вот с тем или иным греховным проявлением или с той или иной страстью. Нужно знать взаимодействие страстей. Почему гнев-то рождается не сам от себя, а он результат ущемленного самолюбия? Эти страсти связаны, у гнева есть корень. Почему печаль рождается в человеке? Есть такая целая группа прихожан в храме, которые страдают печалью, с детских лет причем, от рождения. И они в состоянии депрессионном всегда. Они или на таблетках, или периодически попадают в специальные больницы для того, чтобы их там вывели из этого состояния. Почему так? Да потому что корень тот же самый, как и у гнева – гордость. И ущемление этой гордости у одних выражается в гневе, в попытке добиться, отстоять себя, там, защитить и так далее. А у других – в печали. Люди, которые натурой слабые, не могут за себя постоять, не могут ответить злом на зло, не могут отомстить врагам. И они только плачут, рыдают и отчаиваются. Вот разбираться в этих вопросах кто должен? Но если священники не учат, но человек же сам может это изучать, если бы хотел. Но если не хочет, как Андрей Александрович, то свои ложные какие-то мнения иметь, значками отмечать, говорит, не знаю зачем. Затем, чтобы понять источники, причину этих грехов, откуда это все рождается, откуда это все лезет. Вот корень, гордость. Так с гордостью-то почему не работаем? А мы не видим признаков ее проявления. Почему? Потому что гордость помрачает ум. Святой Иоанн Лесвичник, прочитайте, найдите о гордости, изучите тему. Если есть гордость, и мы ее развиваем, не работаем с ней как положено, у нас нет сокрушения духа, а это единственное средство, которое подавляет гордость. Если этого у нас нет, то гордость будет процветать. Она обернется в оболочку православности, и мы с ней ничего не сделаем. Она будет продолжать помрачать ум. Вот, знаете, мы истину так никогда не познаем. Мы так и будем кувыркаться в своих заблуждениях. Ну, проблема? Проблема. Никто не занимается этим? Точно никто не занимается. И Андрей Александрович вот считает, что это какая-то глупость, то, что делаем мы. Потому что он этим не занимается, значит, и другие не должны. Если кто-то так делает, то значит, они не правы. Почему? Андрей Александрович так не считает, он так не думает, он так не делает. А почему он так живет? Потому что он не изучал творение святых отцов. Борьба с страстями приводит к тому, что все кругом становятся хорошими, а я один плохой. Ну, такая вот мысль, вроде бы она похожа на святоотеческую. Может, где-то даже это и звучит у отцов что-то подобное. Я вот не могу ручаться, что это точно, точно из святых отцов. Вообще это надо понимать так, что если человек со страстями борьбу ведет и понимает лютость и опасность этой всей борьбы, то он сокрушается духом. Когда он духом сокрушается, то он перестает обращать внимание на все внешнее. Но он не может не замечать грехов во внешнем мире, так как поступают другие люди, потому что он свои грехи знает, себя он изучает, исследует, борьбу ведет, и примеры проявления, но он не может не видеть, он же не может заклеить глаза. Он их видит, эти примеры проявления. Как не судить тех, когда ты сам грешишь тем же? И вот у отцов опять такая наука, такое правило, ты осуждай действие человека. Вот это действие является нарушением такой-то заповеди. Вот это действие является грехом по такой-то страсти. Вот это ты имеешь право сказать, сделать такой вывод мысленно для себя. Но при этом выразить духовное сожаление о человеке, что этими грехами он губит себя. Он себя просто толкает в ад. Он этими грехами приносит жертву дьяволу. И это очень опасный путь погибели. И вот с этим духовным сожалением ты можешь размышлять об окружающем мире, об окружающих людях, и ты не согрешишь осуждением, ты сожалеешь о них. Почему ты о них можешь сожалеть? Потому что ты о себе уже научился сожалеть. Ты видишь, насколько ты сам раб и пленник. И тебе не надо специально исследовать мир и изучать всех, и давать всем оценки. Но ты невольно будешь видеть действия окружающих людей, потому что ты не ушел в пещеру, ты не ушел в глухие леса, ты живешь в этом мире, в семье, в обществе, в подъезде, на работе, в транспорте, везде. И ты будешь все это видеть. Как не осуждать? Осуждать действия, но сожалеть о самом человеке, духовно сожалеть, что он губит так себя. Вот, кажется, такие правила, их надо бы знать. Дальше Андрей Александрович обращается ко всем. Отцы, братья и сестры, у нас всего полно. Просто, конечно, проблема может быть с наставниками, с духовниками. Я перед этим говорил, ну, хорошо бы, конечно, найти. Ну, хорошо бы найти, только где найти? У нас проблема эта. И проблема уже давным-давно, при святителе Игнатии еще была проблема, середина 19 века. Уже тогда он ясно сказал, нет духовников. Есть те, кто исполняют роль духовников. Это опасно и для самого человека, который исполняет эту роль, и для тех, кто пришли и пользуются его услугами. Он не духовник, он только исполняет роль. И он будет слепой, который будет вести за собой слепых в яму. Но это, говорит, всегда же было. Нет, всегда было в разной мере и в разной степени. Сейчас это очень сильно стало. Вот эта проблема, она очень остро встала. Нет духовников, нет наставников. И люди не знают, куда метнуться и кинуться. Ходят, ходят по батюшкам. Один одно, другое другое, третье третье. Ездят по монастырям, и там также одно, второе, третье. Хорошо, если где-то найдется внимательный, выслушает и даст дельный совет. Это просто радость, это просто редкость. Но надо же глубину исследовать. А это с одного визита, с одной встречи не разберешь. И если он еще умеет разбираться в этом хитросплетении страстей, совет-то можно дать правильный по частному вопросу. А как в целом исцелять вот эту болезнь? Как дальше человеку работать? Ну, еще раз он съездит туда, в этот монастырь какой-нибудь далекий, еще раз пообщается. А на другую проблему уже можно не получить такой дельный совет. Все зависит от того, с подобным уже сталкивались, уже решили положительно подобный случай или еще не бывало такого. А прозорливости сегодня ждать не приходится. Не приходится, потому что нет таких искренних подвижников. Как говорят про старца Наума, его так издевались над ним в монастыре, когда он туда пошел в советское время, еще в молодые годы, что и в морозильную камеру его закрывали. Вот так издевался над ним другой монах. А он терпел, он молчал, он смирялся, он пытался уповать на Бога. А он вот так вот над ним издевался. И вот хотя бы этот пример. Кто вытерпит-то такое? Это один из примеров его жизни. И дар вот этой вот прозорливости и предведения, он не просто так, видимо, был дан. Он был дан, во-первых, на какое-то твердое основание своего собственного покаяния, сокрушения духа, борьбы со своими страстями, определенной чистоты, добродетели, исполнения заповедей, отречения от своей воли, во всем полагания на Божью волю, на промысел Божий. Ну, как надежному человеку и дар был дан. И говорят, много случаев, подтверждающих его вот эту прозорливость. Предсказания были точными. Дальше предложение от Андрея Александровича. Давайте все-таки в рамочках, и в духе мира, и любви, и согласия. Ну вот как все хорошо, как все распрекрасненько. Кругом распространяются ереси, нравственное предание забыто, покаяние уже вообще не понимает никто, что такое. Борьбу с страстями никто не ведет, заповедям не учат, Евангелие не изучают. И давайте мы все-таки в рамочках. В каких рамочках? В каких рамочках? Ты быдло, ты должен молчать, завяжи себе глаза, заткни уши, выполняй то, что тебе приказано. Все. Вот, видимо, так. И в духе мира и любви, и согласия. Согласие с чем? Согласие с грехами, согласие со своими страстями, согласие с ересями. Ну, вот что предлагает Андрей Александрович. Надо стараться все-таки позитив какой-то на первом месте держать. Какой позитив? Покаяние проповедано в Евангелии. Я вот на все приходится противоречие высказывать. Где Андрей Александрович набрал вот этих всех заповедей новых? Ну, какое-то новое предание старцев. Старцев не святых, назвавших себя святыми, исполняющих роль духовников. И дальше в заключение он говорит самые страшные, на мой взгляд, слова. Я думаю, что я сказал в рамках современной богословской мысли. Кстати говоря, то, что я сказал, находится. Потому что можно так дерзко говорить, но по моим подсчетам, обратите внимание, это его подсчеты, это его какая-то наука, какое-то его мнение о современном состоянии земной церкви. Если мы движемся по членам символа веры, не встречал. Не встречал. Если кто-то пришлет в комментариях ссылку на святых отцов, кто из них учил, что мы движемся по членам символа веры? Я не встречал, не находил такого. Он где-то это нашел или сам выдумал. Я же говорю, по моим подсчетам. То есть его все-таки подсчеты, личное мнение. И до этого была у нас экклезиологическая эпоха. Там учение о церкви было в центре богословия. Но сейчас началась следующая эпоха. То есть мы дожили до очередной эпохи церкви. На чем она основана? На каких словах? Исповедую единокрещение в оставлении грехов. Это сакраментологическое, которое касается таинств. И вот здесь покаяние. Так. Мы, наконец, дожили до такого периода церкви, исторического развития общества, церковного, духовного развития, что, наконец, нам пришло время говорить о таинствах, что ли. И покаяние одно из таинств, и мы о нем как раз должны сейчас начать говорить. Это же глубочайшее заблуждение. Нравственное предание церкви – это вторая часть истины наряду с догматами. Это все было разработано, изложено, сформулировано давным-давно, с первых веков христианства. Это творение святых отцов, которые учили покаянию, аскетической борьбе, учили распознанию грехов, учили методам противодействия грехам и страстям, учили выработке навыков христианской жизни. Это все было давно написано. Поднимите творение святых отцов. Не хочется, лень, кажется, что это что-то устаревшее, ненужное. Не про нас, что ли? Ну вот, сейчас и надо тогда рождать новую науку о покаянии по учению Андрея Александровича Горбачева. Но это уже прелесть-то запредельная просто вообще. Запредельная прелесть. Значит, мы догматы отвергаем, ереси вводим. Получается, не было никогда утверждения догматов. Мы только сейчас их будем разрабатывать, как делает это Алексей Ильич Осипов. Вытаскивает древние ереси, подвергнутые анафемам, и внедряет их вместо истины. Андрей Александрович, вот, значит, теперь думает, что надо разрабатывать учение о покаянии, потому что оно не разработано, но его нет еще пока. Мы его сейчас придумаем новое, слепим чего-то из чего-то. А вот он его нам изложил, какое оно у него примерно будет. Примерно он его изложил по поэтам, по философу Ницше, по Маугли, там еще какие-то критерии. Но не по святым отцам. Святые отцы-аскеты для него не авторитет. Древних не беритесь читать, заблудитесь. Изучите глубоко труды святителя Игнатия и начните применять. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, часто на него ссылается святитель Игнатий. У него хотя бы вот это аскетическое учение, подчеркните, специально ходил по скитам, по монастырям, собирал по крупицам вот это учение. Собрал, изложил его, оставил вам, переведено на русский язык, пользуется человек, не хочу. Пользуйся, применяй, не надо, у нас свои понятия. Вот так вот мы живем. То есть тоже учение покаяния, оно у нас не разработано, он же прямо говорит. Это в видеозаписи все есть, если кто-то желает, перепроверьте меня. Оно не разработано, он говорит. Мы до конца не знаем, как нам каяться. Но Андрей Александрович не знает и не хочет знать. Свое что-то хочет придумать опять, да? Опять нравственный закон церкви разложить опять на какие-то отдельные странные и глупые правила, не соответствующие самому закону, разработанному и изложенному отцами, и жить по нему, как это делали ветхозаветные фарисеи, за что и были осуждены. опоздали, все опоздали, даже изучать, по-моему, уже опоздали, не только что-то новое разрабатывать. А по сути оно есть, оно не оформлено едино, но оно есть. И у каждого священника это нравственное предание, оно свое. Все по-своему как-то что-то делают. А почему? Ну, потому что цельно, единообразно и грамотно нигде их не учат этому. Мимоходом проскакивают нравственное предание и в семинарии, и в академии, а по сути никто не понимает, как его применять, как им лично руководствоваться. Практически это занятий нет, как его применять по отношению к прихожанам, как их учить, как наставлять, как их вести. В чем этот путь спасения? Ну, говорят, теперь вот узкого-то пути уже нет, это тупик теперь. Теперь мы идем широким путем, и это все признали как бы за норму. И никто не вспоминает, что широкий путь ведет в ад. Забыли, все. Выхватили, выдернули, все отсекли, все забыли. Вот этот путь, который есть широкий. Так там на широком пути, если уже тесно стало. Вот до чего мы докатились. Вот мы приходим на исповедь все. Я думаю, у всех проблем перед исповедью. Проблемы перед исповедью. А как? Ну, то есть, а как мы исповедоваться? Опять он то, что вначале сказал, то и сейчас в итоге опять повторяет. Итак, вначале так, потом вроде грехи основные-то победили, а этих еще не увидели. А как нам каяться? Одно и то же повторяем. И вот это, конечно, проблема есть, и тут легко поскользнуться. Так уже скользим и летим под гору туда вниз, без тормозов, без всяких, со свистом, на саночках, с песнями, с плясками, с туристической, со спортивной работой, с мячиками, с концертами в храмах. Летим уже, катимся вовсю. Уже не остановиться. Но это вот волшебная палочка, то есть он понимает, что проблема есть, но ему надо нашу аскетику, основанную на святых отцах, школу покаяния, дневник, надо все равно похулить тут в конце. Но это вот волшебная палочка, философский камень, который превращает железо в золото, какое-то вот у него сравнение тут, фокус-мокус. Опять он начинает чудить, мягко говоря. Он здесь не действует, потому что здесь посчитал, крестики-нолики поставил, хоп, все. Да ничего не все, начните борьбу, до кровавого пота будете бороться, пока не сокрушится ваш дух. Невозможно эти грехи победить в реальности. Одни отошли, другие вылезли. Эти придавили, в другой страсти полезло. И так будет без сопротивляться. Не взять нам бесовщину эту. Без слез, без плача, без сокрушения духа. Без воплей к Богу о помиловании и спасении. Этот процесс идет долго. У вас ничего, все не получится. И крестики-нолики вам не помогут, как это представляет Андрей Александрович. Выставляя нас какими-то тупыми. Что мы сделали все, тренинг какой-то провели, и мы исправились. Ну, не понял человек вообще. Взял и извратил все. Черный назвал белым, белое черным. И вот так вот выставляет всем на показ. И мы как бы справились. Это так не работает. Не работает, я подтверждаю. Только зачем он это говорит, если сам знает, что это так не работает? Он знает, а мы, идиоты, видимо, не знаем. Да? Здесь нужно по-другому. И пусть мы... по-другому. То есть, видите, сейчас он как бы опять нам скажет, а как по-другому-то? Надо сказать, как у святых отцов, аскетов написано. Ни в коем случае этого вы не услышите у Андрея Александровича. Он не знает это. И пусть мы не имеем такой технологии покаяния, технологии исповеди, вот такой вот, да? Но мы верим в личного Бога. Меня это шокирует вообще выражение. Какого личного Бога? Личный карманный божок, что ли? Задал ему вопрос, он тебе ответил, попросил что-то у него, он тебе дал. Избавь меня от этого, он тебя освободил, избавил. Вот так, что ли? Личный Бог, личный автомобиль, личная квартира, личная авторучка. Вот что такое личное. Но все-таки личностный Бог, он личность. Три ипостаси. Отец, Сын и Святой Дух. Вот о чем мы говорим. Но так, чтобы личный Бог, это кто-то дерзко просто придумал такое выражение. Если он его где-то взял у кого-то, ну, тут тоже какой-то дерзкий очень человек. Или он все перепутал. Личностный заменил на личный. Тем самым изменил принципиально смысл этого слова. Лично это мой карманный, мне принадлежащий, я им распоряжаюсь так, как хочу. Хочу куплю, хочу продам, хочу сломаю, хочу починю. Который каждого из нас видит, знает, помогает, приводит, книги какие нужны нам открывает, с людьми позволяет встречаться. А сейчас вот и через интернет там. Так что у нас не все потеряно. И с Божьей помощью все это преодолеем. Вот последний лозунг, последняя ложная надежда, последнее какое-то впечатление. Ура, позитив, позитив, все по-доброму, все в рамочках. Вот, наконец-то, Андрей Александрович достиг той кульминации, которую он шел полтора часа. Мы всего достигнем. У нас личный Бог есть. У нас и книги есть, и интернет есть, и встречи есть, и прочее. Плоды где? Покажите плоды. Потом я вижу вот это полуторачасовое нападение, критиканство от незнания темы, от непонимания аскетических вопросов, от незнания творения святых отцов, от отсутствия личного опыта, тем более отсутствия опыта работы с другими людьми, чем мы занимаемся 20 лет. За 20 лет накопили этот огромный опыт, я скажу даже кровавый опыт, потому что было крайне трудно. Крайне было трудно. И проколы, и ошибки, и сбои всякие, и исправление этих проблем и бед. И это настоящая борьба. А тут рада вечера целый день без выходных и без отпусков, потому что живые люди. Живые люди, у них вскрылись эти болезни, они хотели исцеления. Они требовали, они просили, они звонили, они писали, они приходили. Все, ты там раб. Ты становишься там раб. Ты обязан помогать, и тебя поставили на эту работу. Священник тебе назначил, объявил об этом. Все, ты раб. Ты как бы проклят здесь. Ты будешь всегда служить. И ты умрешь, и в гробу будешь лежать, и телефон будет звонить, и с тебя будут требовать, ответь на вопросы, ответь. А потом можешь помирать. Вот примерно так это выглядит. Вот так люди нуждаются. Вначале же сказал, стадо без пастыря, рассеялись овцы. Брошены. Ну, если это так. Люди никогда не пойдут и не будут цепляться и требовать, пока они не увидят положительных плодов. Они увидят плоды. Они поймут, что действительно здесь решение проблемы, вот так вот она решается. Вот это так, это так, это так. А в совокупности это все путь спасения. Вот как. Поэтому мне остается только глубоко сожалеть о том, что Андрей Александрович находится вот в этом состоянии, из своего этого состояния далекого, далекого от покаяния, от знания темы. Он назначил себя экспертом, или кто-то понудил его сделать это полуторачасовое выступление. И он здесь себя глубоко разоблачил. В незнании темы. Вот. Я бы хотел уже на этом вообще и закончить, но там у них еще на духовно-просветительских курсах состоялось еще одно мероприятие, куда Андрей Александрович правильно догадался. Он правильно поступил, что пригласил на занятие курсов священника, потому что предложил обсудить тему исповеди. И вот то, как они обсудили эту тему, ну чья это тема? Конечно, священников. Вместе с тем, разговаривая о исповеди, они все равно здесь говорят об аскетике, все равно говорят о грехах. Не только о том, как готовиться к исповеди по форме, а вообще по сути говорят о покаянии, потому что исповедь – это один из элементов целого процесса покаяния, который до самого последнего вдоха в человеке продолжается. И вот поскольку там на эту тему было сказано, и немало, тоже часа полтора, мне помнится, мне захотелось еще посмотреть, вот, что они говорят. Здесь уже священник. Я не хочу называть его имя и не хочу тем более вот с ним в какую-то непосредственную полемику или спор вступать, потому что я понимаю, что это везде. Это везде. И у них, может быть, даже лучше это построено. Может быть. Но насколько это далеко от того, как учили отцы, насколько это далеко от учения о покаянии, от нравственного предания церкви, от аскетики, вот это я хочу постараться показать. Поэтому у меня появляется необходимость еще раз напрягаться самому, еще раз напрягать вас, если кто-то захочет еще это послушать и посмотреть, чтобы вы могли увидеть, а как это повсеместно, собственно говоря, совершается. Как происходит вот этот процесс исповеди вообще практически везде. А у них, может быть, даже лучше, чем в других местах, но насколько это далеко от того, чего нужно, чего хотелось бы и как учили отцы. Но об этом в другой раз. Аминь.